Если добрые дела, связанные с некоторыми выяснениями, конечно, есть добрые дела, связанные с уровнем нешама, с уровнем нефеш, с уровнем руах, с уровнем нешама. Насколько степень является больше, наслаждение является больше. И очень тяжело сделать экран на него. Что такое экран? Если это не по причине заповеди, а не отказываюсь от него, насколько наслаждение является большим, гораздо тяжелее отказаться от него. Я всегда привожу пример со сном. Человек, который не очень-то насладился сном, то есть уже выспался, поспал 12 часов, поэтому ему не очень тяжело прийти рано утром на молитву. У него нет особого вкуса во сне. Однако, если он поспал лишь 3 часа, тогда у него есть большое наслаждение от сна. И более тяжело сделать тогда, отказаться от сна. Это является большим усилием для него. Он обычно говорит, он говорит, я 3 часа поспал, у меня нет сил. Так если говорят о причине и следствии, это должно получиться, как будто вначале выходят праведники, которые выясняют свойства брия, а затем лишь осия. Сначала начинают выяснять более чистые келим, согласно усилиям, как говорится, получают вознаграждение. Поэтому ты изучал, если справляя это в юддекетер, какой же уровень на него выходит? Свет нефеш, уровень малхут. Авьют хухма, свойство алиф, ора руах. Если это авьют свойство бет, это еще более тяжело, нешама. Авьют зеран пена гимель, уровень хая. И последний авьют малхут, это авьют свойство далит, выходит уровень ехида. Это и называется обратной зависимостью между килим и светами.
Мы начинаем с самого малого желания. Мы видим, как наш мир начинает развиваться с искры, которая прорвалась из духовного мира в него, и эта искра малого света создала всю материю в нашей Вселенной и дала силу развития всем уровням неживому, растительному, животному и говорящему. И мы тоже являемся порождением этой искры. Это все произошло от этой искры света, который прорвался с высшего уровня на наш уровень, как мы изучаем в создании парцуфим, создании ступеней, когда с высшей ступени всегда есть прорыв на низшая ступень, когда свет прорывается, и в кетере нижнего начинает создавать целый мир. Так произошло и с нашей Вселенной. А потом, когда наша Вселенная начала развиваться, неживом, растительным, животным и говорящим уровнях, то выяснение, как говорит здесь Рабаш, и он объясняет нам также Бали Сулам во многих местах, берур выяснение происходит от простого к сложному. Начинаем с малых уровней, где материя пока строится на неосознанном уровне, в Авая, Юткей, Вавкей, снизу вверх, прежде всего, это желание неживое, оно развивается до растительного уровня и так далее. И выяснение также на каждом уровне происходит относительно более высокого уровня. Когда нижний уровень развивается, он начинает проверять для себя, что является благом для более высокой ступени, согласно тому, что, как, то, что является отбросами для высшего, является едой для нижнего. И только из того, что мы ощущаем, что такое высший уровень, относительно него мы можем измерить себя, как подняться к нему. Если человек находится на высшем уровне, то он понимает. Скажем, мы находимся на каком-то высшем уровне, по отношению к низшему уровню мы понимаем, что должно быть. Потому что, в общем, высший уровень включает в себя нижний. Но если я нахожусь в состоянии, в котором я сейчас нахожусь, скажем, как я могу знать, что является моим уровнем плюс один? Я плюс один. Что это такое? Как я туда прихожу? Какие свойства, какие желания, какие вообще связи во мне? Все должно соответствовать Высшему. Откуда я это знаю? Поэтому пока я не получу от Высшего пример, кем я должен быть, я не могу подняться к Нему, я не могу сопоставить себя с Ним. Поэтому прежде всего должно быть как бы раскрытие Высшего. Но если Высшее раскрывается, как Он может раскрыться? В духовном раскрытие происходит согласно подобию свойств. Но если я пока еще не нахожусь на Высшем уровне, как я могу сопоставить себя по свойствам? Не могу. Одно противоречит другому. Если я не пришел к Высшему, я не знаю, кто он, я не могу поставить себя в то же состояние, как он, не могу подняться к нему. Если я не имею примера, у меня нет шансов. С одной стороны, с другой стороны, Высший раскрывается, чтобы я понял его, чтобы я ощутил его. Это можно только путем совпадения по свойствам. Так где решение? Как будто мы отрезаны. Я и Высший, есть там некий разрез, граница. И никогда не могу прийти к Нему, потому что согласно моим свойствам я не воспринимаю Высшего, а согласно свойствам Высшего Он не может включиться в меня. Поэтому что получается? Высший спускается ко мне, Он как был Высшим, спускается в меня, и полностью или частично Он остается и наверху, и также из себя делает некий отпечаток и спускает себя вниз. Этот «я плюс один» он спускает мне свыше. Примерно так можно сказать. И я тогда могу увидеть, в каком состоянии я могу находиться. Тот пример, который он мне дает, если я с ним сравниваюсь, я хочу стать таким, как он, и поднимаю себя на его уровень. И всегда подъем происходит согласно закону, что начинать исправление с самого простого. В каждом состоянии, в котором находится человек, есть у него авиют. Простите, это наоборот. Шорош, алиф, бет, гимл, далет. Надо так нарисовать. Начинается всегда все с авиюта шорош. Я начинаю поднимать его на высший уровень. Я сделал это, потом авиют алиф, бет, гимл, далет. И так, пока я весь не перевожу себя в высшего и стою на его месте. Это то, что я хотел сказать, то, что все исправления от простого к сложному, и согласно этому облачается в меня свет нефеш, руах, нешама, хая и ехида. Так мы изучаем о нашем продвижении. Да. Вопрос от нашего ученика из Соединенных Штатов. Понятие добрых деяний относится к этому миру? Есть ли это в этом мире? Или это понятие духовное? Этот мир, это не... Наука Каббала не говорит об этом мире, в котором находятся звезды, земной шар, животные, люди. Мы не говорим об этой материи, потому что с ней нечего делать, о ней нечего говорить. Она не изменяется, она постепенно развивается своей скоростью. Но наука Каббала имеет в виду под этим миром внутреннее нынешнее состояние. Так что он спрашивает, если так? Что? По сути, его вопрос о том мире, который живет в нем, о внешнем мире, он хочет выяснить, что такое доброе деяние. Это деяние тела, действие тела. В нашем мире, то есть в том же материале, неживом растительном животном, говорящем в нас, это все одно желание. Желание получать наслаждение, удовольствие. Желание получать наполнение. Если в этих созданиях есть только одно желание, то чем они могут управлять собой, изменять себя, быть правителями себя или мира? Не могут. Если я здесь нахожусь в желании получать это желание, а свыше на меня действует свет, наслаждение, неважно что. Есть простое управление, согласно программе, моему желанию, которое получает сечение свыше, не знаю откуда, не ощущаю, есть во мне самые разные желания, которые пробуждаются в порядке ступеней, которые находятся в моей душе, и тогда я развиваюсь. Поэтому все мои действия, они являются теми действиями, которые я обязан сделать. Нет в них свободы выбора. Я всегда только недостаточно знаю, и поэтому мне кажется, что в этом мире я свободен, могу сделать так, могу эдак. Но если бы было мне понятно, где я нахожусь, то не было бы у меня никакого сомнения, что нужно делать или так, или так, или так. То есть это иллюзия, это ощущение свободы, как будто у меня есть свобода выбора, это именно от отсутствия известности, от неизвестности. И тем самым я не нахожусь в таком взрослом состоянии свободы выбора. В то же время и так все создания на неживом, растительном, животном уровне и человек. В то время, когда человек раскрывается ему точка в сердце, то есть кроме эгоистического желания есть у него что-то, что тянет в другое измерение. Это совершенно другого типа желания. Это желание отдавать в человеке, которое называется искра, ницуц. В то время, когда раскрывается ему эта искра, у этой искры есть другая природа, природа отдачи. Это называется божественная часть свыше. И тогда в человеке находятся две противоположные силы. Желание получать и искра, которая является свойством отдачи полным. И что человек предпочтет? Из этого в этом заключается его свобода выбора. Так он находится как бы на чашах весов, с одной стороны. Его тянет эта искра, этот ницуц, а с другой стороны тянет его желание, эгоистическое, рацион. А он здесь должен произвести некий баланс между ними, к чему он тянется. И здесь тоже вопрос, как он может выбрать, есть ли в нем два заданных параметра, что он делает. Против этого эгоистического желания есть у него человечество, общество, все внешнее общество, а здесь против этой искры есть у него его группа. И так выстраивают его, организуют. Когда пробуждается в нем искра свыше, он также раскрывает свое окружение, свою группу, в котором он может балансировать свое желание с другим окружением, с другим обществом. И таким образом он начинает уже выяснять, что он предпочитает. И тогда На это у него уже есть свобода выбора. Действительно, уже есть свобода выбора. А потом, в том состоянии, когда ему раскрывается духовный мир, скажем, через год, два, три, раскрывается ему духовный мир, начинает видеть вещи. Прежде всего, из того, что он видит, он не теряет свободный выбор, потому что всегда у него его желание против света находится, а он посредине, на средней линии между этими двумя. И все-таки из того, что он приходит к видению, к раскрытию, то это состояние, то есть свободный выбор намного меньше, чем сейчас, когда начинает продвигаться. Сейчас, когда он начинает, пока еще не знает ничего, но у него есть притяжение, группа, с одной стороны, с другой стороны, семья, обычная жизнь, он запутан. Именно здесь самый большой выбор и происходит. Пишет об этом Бааля Сулам в предисловии к Талмуду «Десяти сферот». Да. Матан из Рамадгана спрашивает, что это за плюс один, который вы нарисовали? Этот высший, который мы читаем. Вы написали плюс один. Это мой следующий уровень. Так что это за плюс один? Что это значит? Я не знаю. А, это я не знаю, скажем. Мне говорят, что эта граница вот между мной и мной плюс один называется махсом. Если я прохожу эту границу, начинаю ощущать скрытую реальность. То, что называется будущим миром, миром душ, мое существование без тела. Я также начинаю его ощущать. Вдобавок к тому, что я есть сейчас. Но я не знаю, какие мои свойства хорошие, какие мои свойства плохие, как я должен их изменить, в какой связи между ними быть, для того, чтобы находиться на этой ступени над Махсомом. Так для того, чтобы знать, я не могу просто подняться, увидеть и стать этим. Потому что подняться, увидеть, это значит изменить свойства. А я пока не изменил. Так выше намеренно спускается ко мне, как, скажем, большой взрослый играет с ребенком, он спускается на уровень ребенка и начинает с ним играть. Так, высший спускается на мой уровень и показывает мне, что называется свойствами высшего. Но я ощущаю эти свойства высшего с отрицательной стороны, потому что я здесь существую в эгоизме, в эгоистической форме, а он, когда спускается сюда, показывает мне свойства отдачи. Потому что высший уровень — это свойство отдачи. Так я ощущаю со стороны своего эгоизма относительно свойства отдачи тьму. Но относительно этой тьмы я могу сейчас проверить, какие мои свойства, если я изменю, я получу тьму, а какие нет. И тогда я начинаю таким образом проверять, выяснять высшего и приходить к нему, за счет чего, если здесь я выстраиваю для себя группу, организую учебу, и они дают мне силу преодоления тьмы, принятия этой тьмы как света, когда я становлюсь готовым к ней. Олег из Украины спрашивает, при каком условии высший спускается к нижнему? Если нижний готов, если нижний делает достаточно добрых действий, о которых мы говорили, если нижний делает достаточно добрых деяний, то есть организует окружение, учебу, готовит себя. Если высший покажет ему пример, и если нижний захочет этот пример на самом деле, то высший покажет ему. Он приводит в действие постоянно этот пример, но в тот момент, когда нижний готов к этому, то высший производит несколько спуск, как нам объясняет Бааля Сулам в статье «Свобода воля».
Дополнительный вопрос из Америки. Вы упомянули три линии. У нас есть, по сути, левая линия. Почему мы не можем просто прилепиться к одной линии? В одной линии у нас не будет выбора. В одной линии находятся неживой растительный и животный уровни. Так как на меня воздействует нечто, так я согласно этому и веду себя. То есть обязывающая сила, я согласно этому иду. Что такое тьма? Тьма — это любая неприятная вещь. Любая неприятная вещь называется тьмой. То, что не наполняет мое желание. Вот и все. Это является тьмой. Потому что когда я ощущаю в собственных желаниях опустошенность, потребность, голод, это и называется тьмой. Вы несколько раз упомянули понятие, организующее для себя окружение, группу. Это означает, что человек, желающий подняться, приподняться над своим уровнем, он получил лишь искру для того, чтобы это пробудило бы его. И не более того, скажем снова, есть два уровня. Здесь я плюс один. Я плюс один. А здесь я настоящий. Для того, чтобы пробудиться к высшему, во мне сейчас есть точка в сердце. Внутри моего желания у меня есть точка в сердце, которая пробуждает меня к высшему. Лишь эту точку я и получил. Я не могу получить ничего большего, лишь точку. Но для того, чтобы подняться к высшему, этой точки мне недостаточно. Мне необходимо присоединить к этому истинное желание. Эта точка является лишь искрой. Это искра. Это не желание. Как из этой точки сделать желание? Поэтому тебе говорят, что кроме тебя, рядом с тобой, здесь еще множество таких же, как и ты. С этими самыми искрами. Они и являются группой, окружением. Группой и окружением. Если ты объединишь все эти искры, все их желания, присоединишь их к себе, у тебя будет достаточно сил, чтобы подняться вверх. Но как ты это делаешь? Для этого тебе необходимо отменить себя по отношению к ним, соединиться с ними. Поэтому присоединение с ними я отменяю собственные желания, я уже произвожу действия по отдаче, и тогда я получаю от них их точки в сердце. Присоединяю их к себе, и тогда у меня есть достаточно сил для того, чтобы уподобиться Высшему. Но как можно уподобиться Высшему? Высший спускается и дает мне пример. Так это происходит. Что означает отказывается от собственных желаний и присоединяет их к себе? Если я должен присоединиться к ним, я не должен отказаться от себя. Я должен отказаться от собственного эгоизма. Я должен увидеть в них помощь. Я должен видеть в них, что в них есть свойства, которых мне не достает. Мне необходимо принизить себя. Почему это происходит? Потому что прежде, с помощью этого я могу уже отказаться от себя, отказаться от собственного эгоизма. Это уже является отказом. Отказом от себя. Уже. То, что мне так необходимо поступить, принизить себя, моя гордыня, моя власть, мне их необходимо сразу же здесь принизить для того, чтобы впечатлиться от них. То есть подумать о том, что они являются большими, и по отношению к ним я являюсь маленьким. И тогда я уже начинаю работать с ними так же, как и по отношению к Высшему. Я уже хочу объединиться с ними для того, чтобы получить от них возвышенное настроение, осознание важности Высшего. Я работаю с ними уже так же, как с Высшим. А кроме того, те самые искры, которые есть во всех товарищах, когда я присоединяю к себе, то они превращаются у меня в это самое желание следующей ступени. Каким образом я поднимаюсь на следующую ступень? У меня здесь есть лишь пример, и этот пример, эти самые примеры, которые находятся здесь, можно... Эти самые примеры, которые у нас здесь есть, являются примерами миров. Оламот. А я здесь должен подняться. Здесь находятся души, нешамот, которые облачаются на эти самые миры. Так как же я сейчас в качестве души поднимаюсь вверх? С каким желанием я облачаюсь на свой первый духовный уровень? Пример я уже получил. С каким материалом я поднимаюсь? То тогда я получаю сумму всех этих искр своих товарищей, и они превращаются у меня в кли для получения более высшей ступени. Это постоянно происходит так в духовном. У нас нет какого-то кли, где мы раскрываем свет, никакого другого кли, кроме как суммы всех этих душ, которые мы можем объединить вместе. Поэтому возлюби ближнего своего, как самого себя, когда с помощью любви объединяется вместе, является правилом, в общем-то, не с, правилом или же самым большим кли для получения Торы, света. Да, пожалуйста, дайте ему микрофон. Когда мы желаем понять, как я плюс один, у нас здесь есть махсом, перегородка. Переход через махсом, насколько я знаю, это переход информационный. Правильно ли это? Да. Это переход информационный, переход информации, когда я получаю в качестве тьмы. То есть я вижу, я определяю себя обратным. То есть что мне необходимо сделать с собой для того, чтобы эта тьма виделась бы мне как свет? Это то, что я ощущаю. Мы и сейчас ощущаем, каждый из нас в каком-то видении иногда ощущает некое низкое состояние в ощущениях. Если бы мы могли работать с этим, то сразу бы могли выяснить, почему я ощущаю эту тьму в ощущениях, в понимании, в восприятии, в прошлом, в будущем, в отношении к другим, по отношению к самой науке. По отношению к чему? Где именно? Если бы мы выясняли бы все эти вещи и работали бы с ними, то есть приподнимая себя над ощущением этой тьмы, то так бы мы и продвигались. Можно ли сделать некое ограничение? Ко мне сверху передатчик передает некую информацию. И теперь мне необходимо построить приемник внутри себя, который смог бы воспринимать эту самую информацию. Может быть, здесь заключена вся трудность? Нет. Воспринять это не проблема. Воспринять это как будто бы находится перед тобой. Но тебе лишь необходимо правильно это расшифровать. Может быть, это ты имеешь в виду? Кроме этого, впоследствии мне необходимо измениться для того, чтобы эта тьма виделась бы мне в качестве света. Потому что я ощущаю тьму, поскольку мне необходимо отказаться от чего-то, отдавать. Это мне видится тьмой. Как же я могу улучшить самого себя для того, чтобы отказаться и отдавать уже? Это находилось бы во мне. И тогда его условия будут выглядеть для меня в качестве света. Если мы, скажем, сравним это с миром средств массовой информации, с электроникой, скажем, когда хотят воспринять какую-то информацию, необходимо уподобление по свойствам. Что это означает? Резонанс, да. Слово, понятие резонанс, я его приберегал для конца. Необходим приемник, который бы работал в том же самом резонансе, то есть у него были бы те же электронные качества, как и у передатчика, который ему передает. Здесь, может быть, и заключена трудность, когда я работаю с группой, я должен настраивать себя на то, что находится снаружи меня, пока не войду в резонанс с этим окружением. То же самое и в окружении, когда я обращаюсь к ним, пока не нахожу, что же я должен получить от них, каким образом я должен к ним относиться. По сути, мое выяснение, оно не по отношению к Высшему, который показывает мне эту тьму. Тьму я ничего в ней не вижу. Там есть множество всяких оттенков, всяческих определений. Я вообще ничего в нем не определяю. Когда я обращаюсь к окружению, начинаю с ними выяснять уже все это, то эта тьма тоже начинает для меня проясняться. Да, Давид. Когда я нахожусь дома, мне очень тяжело, скажем, отказаться от какого-то хорошего фильма или хорошей программы по телевидению. Ну, не говори, что ты там, какие еще там телепрограммы ты смотришь. Да, я наслаждаюсь, действительно наслаждаюсь там хорошим фильмом, хорошим сериалом. Теперь мне в тот момент очень тяжело оставить то, от чего я наслаждаюсь, материального наслаждения, и, скажем, взять какую-то книгу по Каббале. В отношении противоположность к этому, когда я нахожусь здесь, покажи мне самый лучший сериал, я не смогу оставить то, что здесь есть. Эти переходы, они очень тяжелы. Почему ты думаешь, что это так? Почему? Вопрос мой заключается в том, я не знаю, почему это так происходит. Когда я нахожусь в наслаждении, ты ведь находишься под влиянием окружения. Нельзя меня тогда в тот момент заставить изучать Каббалу, потому что это меня наполняет в этот момент. В какое время ты любишь смотреть телевизор? Ну скажи, не бойся. В свободные часы. Что за свободное время? Я понимаю, работника мэрии, да. Нет у нас много свободного времени. Да, мы знаем, вы очень заняты. Обслуживаете нас. Но в любом случае, скажем, 7-8 вечера, да, 9, 10, 11. Мы придем к тебе. Будем сидеть у тебя в гостиной вместе с тобой и посмотрим тот же самый сериал. Я хочу на тебя посмотреть. И что тогда? Мы что, вместе будем продолжать смотреть этот сериал? А если придут там несколько твоих товарищей? Прежде всего, ты будешь стыдиться, что ты сидишь и смотришь эту глупость рядом с ними, и будешь начнешь говорить с ними о более серьезных вещах, наверное. Да, влияние окружения, в этом вся проблема. Каким образом мы подготавливаемся по отношению к этому окружению, каким образом мы выстраиваем это окружение, чтобы оно повлияло бы на нас во все часы. Поэтому я говорил о свободном времени, когда человек находится один. Поскольку эти переходы являются тяжелыми от одной вещи к другой, скажем, к святости, к нечистоте и обратно. Ну, скажем, в свободное время я не вижу там какой-то особой нечистоты, что человек наслаждается чем-то. Вы сказали, ну, конечно же, надо же пожалеть этого несчастного человека. Немножко попробовать вкус жизни. По крайней мере, я признаюсь в своих слабостях, но это хорошо. Мы ведь над собой смеемся. Мы все такие. Теперь вопрос мой заключен в том, как это связано с подъемами, с падениями, в этом вопрос. То есть взять эту игру, когда эти переходы от святости к чистоте являются такими тяжелыми, как же это все связано с падениями и со всей игрой, которая здесь происходит? Прежде всего, я не называл бы это нечистотой. Потому что нечистота, тума, она является духовным понятием против святости. Это является очень большой вещью, все находится над Махсомом. Когда ты, скажем, поднимешься выше Махсома, на более высшую ступень, духовную какую-то, тогда ты почувствуешь здесь против того своего собственного состояния, скажем, ты поднялся и находишься на этой ступени. Как же приподнять тебя на более высшую ступень? Я плюс два. Как это сделать? То тогда здесь, с другой стороны, у тебя будет такая хорошая добавка, которая называется тума, нечистота.
Это действительно сила, которая начнет тебя провоцировать против Творца, против духовного, против всего. Она даст тебе помехи, не просто телевидение и так далее. Это все животный уровень. И здесь мы находимся на уровне животного. Так мы существуем. Потому что ты падаешь на тот уровень, когда ты совершенно не осознаешь ничего в отсутствии осознания. А тебе придут такие проблемы, такое телевидение, от которого ты действительно не сможешь оторваться, потому что нечистота нужно уже смотреть. Это уже другие категории, другие понятия. Прежде всего, снова, все в этом находятся, у всех слабость, у всех есть тысячи оправданий. Это все наше желание получать со всеми решимот в нем. Так оно управляет нами, сжигает нашу жизнь и не дает продвигаться. Снова, это с одной стороны. С другой стороны, это помощь от противного. Это желание также дает тебе ощущение того, что время проходит. Эти наслаждения, которые ты ощущаешь в том, что ты не делаешь ничего с этим телевизором, это наслаждения, связанные со временем. Вместе со временем они проходят и исчезают. А что делать? Окружение. Если бы люди думали друг о друге, как укрепить друг друга, ты бы даже сидел один дома и не был бы способен включить этот канал с южноамериканским сериалом. Ты бы просто не мог. Тебе бы излучалась бы важность духовного от них, и ты не мог бы это смотреть. Как может быть, что я вообще буду это смотреть? Не то, что есть в этом что-то, это просто на уровень ниже. Ты можешь сейчас играть в игрушки, как ребенок, строить домики из кубиков. Мы также придем к тебе домой, вместе сделаем домик, составим какой-то, есть у тебя такие для внуков, я думаю, кубики. Мы вместе будем играть в эту игру. Так тебе будет казаться твой сериал. Это воздействие окружения, ты не виноват. Тем, что ты включаешь телевизор на этих каналах, ты виноват в том, что ты не сделал так, чтобы окружение на тебя повлияло, чтобы ты не смог включить этот телевизор. Знаете, я буду рад, скажем, если это выбор будет производиться в пользу изучения Каббалы. Но я совершенно не буду рад потерять вкус к этим маленьким слабостям. Потому что это вкус жизни, что называется. Я не знаю, какой другой вкус есть. Если я могу узнаю другой вкус, может быть, он только будет сильный. Но это то, что пока меня мной движет. Никто не говорит тебе, нет насилия в духовном. Ты не должен заставлять себя ни в чем. Никто не говорит тебе силой выключить телевизор. Но Каббала против этого. Против этого. Ты должен работать, учиться, служить в армии, продолжать жить своей обычной жизнью. Во всем, где ты слышал о нас что-либо другое. Все, что обычный человек в мире делает, делай. Останься с телевизором. Я тебе говорил выключить, я тебе говорил, нет силы группы перейти на 66-й канал. Нет, ты не можешь перейти на 66-й канал, ты не можешь. Если бы да, то не было бы вопроса. Ты не можешь перейти на 66-й канал, пока ты не получишь снаружи, от окружения, важности духовного. И тебе не нужно останавливать себя от того, чтобы включать телевизор. Это не поможет и не нужно. Не делай насилия. Это не называется выяснением, это не называется исправлением. нет насилия в духовном. Я не связываю себя, и тогда и вот я праведник. Это ты не праведник. Ты исправь себя, и не захоти этого, быть выше этого, не тем, что ты запретил себя, или тем, что ты, тебе запретили. Это не исправление. Это не исправление, это не путь Каббалы, это вообще не наш путь. Ты должен исправить свои свойства, когда ты будешь выше этого сериала, а не то, что ты не включишь, я не покупаю телевизор. Знаешь, это не исправление. Ты остался в тех же желаниях. Только ты знаешь... ворованная вода подсластилась, как сказано. И ты все равно смотришь это, хотя тебе это кажется как мусор. Но исправление человека, это называется мнение Торы противоположно мнению обывателей. При помощи света мы возвращаемся к источнику, человек исправляется. Не то, что говорим, ну-ну-ну, будущий мир, этот мир будет тебе... Ад, в аду будешь гореть, это религия. Наука Каббала говорит только об исправлении. Поэтому вместе с тем, что ты будешь продолжать этим заниматься, никто тебе ничего не говорит, и всем и так. Нужно только одно — увеличить силу воздействия окружения, как он нам объясняет в статье «Свобода воли». Только за счет этого ты выбираешь духовное и продвигаешься. У тебя нет никакого другого шанса продвигаться. Иначе ты можешь выглядеть полным праведником. У меня нет телевизора, нет ничего, я не хожу никуда. Как я одет, как я смотрю на всех, а внутри ничего не исправлено. Только снаружи ты себя как-то выверил. Хорошо? Чувствую себя свободно. Кроме окружения. В свое время вы сказали, что если подготовка, она очень хорошая, то можно сэкономить на ощущение тьмы. Вы можете... То есть, если я все время с группой пытаюсь подготовить себя, или... Тьму невозможно избежать. Тьму невозможно избежать, но если я готовлю окружение, группу рядом с собой, чтобы это была моя поддерживающая сила, а не просто так Творец разбил душу на миллиарды душ. Это единственное наше кли для того, чтобы соединиться, и тогда мы преодолеваем все и поднимаемся. Нет другого кли, нет другого средства. Только соединение между нами. Поэтому получается, что с помощью этого ты поднимаешься над всеми проблемами, над всеми препятствиями. У тебя нет ответа, кроме этого. Только в этом ты можешь найти ответ. Тебе не дали ничего, кроме этого. Смотри. Поручительство. Работа. Очень просто. Как один человек в одном сердце. Этими словами они хотят выразить понятие соединения в одно кли, где ты можешь раскрыть духовное. Да, пожалуйста. Хотели спросить? Есть у меня товарищ, который в последние две недели переживает очень тяжелое состояние здоровья, госпитализация и так далее. И ничего... Вопрос. Это состояние, через которое Высший говорит с нами? И второе. Как я могу сделать выяснение, когда я боюсь этого состояния? Я боюсь, что оно придет снова ко мне. Я думаю, что этот страх, он есть всегда. Страх В особенности во время подготовки мы боимся падений. Есть такой период. Вначале не очень уж, но потом тяжело человеку. Ему просто надоело. Он ощущает в падении, что все тело входит в такие содрогания. Нет разума, и тьма, и его разрывает. И все, что происходит в духовном, это также как-то и воздействует и на дух, и на материальное. Вещи не очень приятные. Я помню по себе, и также слышу от своих учеников, что они говорят, что делать. Человек чувствует себя не очень приятно. Написано у царя Давида, «Я пробуждаю зарю, а не заря пробуждает меня». То есть, я действую так, что я вызываю тьму. Я действую внутри тьмы. Я готовлю себя ко тьме, и тогда эта тьма, когда она приходит, я готов к ней. Она для меня является материей, с которой я немедленно начинаю эффективным, прекрасным образом работать и обращать свет, потому что невозможно прийти к кли, но ты получаешь его в неисправленном виде, потому что все мы получаем это от разбиения, исправляешь его, приходишь к исправлению. И тогда в исправленном кли ты ощущаешь духовный мир, свойство отдачи. Получается, что все зависит от подготовки. Если ты знаешь, что перед тобой, скажем, есть трапеза, которая будет через 5 часов, так ты все эти 5 часов не ешь, хотя ты очень голоден. Не стоит тебе портить вкус. Потом это будет настолько вкусно, ты проиграешь из-за того, что сейчас съешь какую-то конфетку мимолетом, и все, ты испортил все большее наслаждение, которое ты мог получить. Поэтому голод, аппетит, тьма, отсутствие понимания, отсутствие выяснения. Если ты знаешь, что именно из этого ты приходишь к выяснению, к пониманию, к осмыслению. Ты уже в этом ощущаешь наслаждение, ты уже в этом ощущаешь окружающий свет, который тебе светит издалека, именно в ту подготовку, в которой ты сейчас находишься. То есть, все зависит от отношения к этому. Мы изучаем вообще в Талмуде 10 сферот, пункт Юдбет, 12-я часть Талмуда 10 сферот. Там мы изучаем, что в духовную ночь входят с теми ощущениями, которые получили в течение дня, в преддверии духовного вечера, когда ты находишься в ощущении ступени, которая тебя начинает путать, перемешивать, лейтарбев от слова эрв, вечер. Ты не видишь в точности, где ты находишься во тьме, в свете, уже все становится так сумеречно и постепенно так темнеет. И ты сам постепенно это делаешь. Ты сам вызываешь новые килим, неисправленные, которые приносят тебе туман, путаницу, ощущение такое, и ты не можешь без этих килим продвигаться. Ты должен взять эти килим в качестве упражнения, как мы даем детям, или как мы сами, когда мы учимся, и надо это упражнение решать. Упражнение — это состояние ночи, непонятно, что происходит, как я это сделаю, только чувственным образом. Мы привычны к логическим упражнениям. А тогда, когда ты таким образом входишь в осознание, в понимание, с помощью всех твоих средств, группы, нет у тебя проблем. Ты тогда управляешь этой ночью. Поэтому говорит Бааль ха-Сулам, что кроме того, чтобы организовать правильное расписание, учебы, распространение, соединение с группой, нет других келим. Это вот являются твоими келим. Ничего не поделаешь.
То, что Давид говорит, он включает телевизор, это называется аварией. То есть он падает с духовного уровня на материальный, получил некий шок такой, удар по голове и спустился до уровня животного. Как будто бы потерял духовное сознание. Что мы делаем с человеком, который потерял сознание? Сразу же приходят врачи, родственники начинают его оживлять. Если бы мы также и организовывали свое окружение, которое оживляло бы человека в таком случае, включает телевизор, сразу же приходит группа. Она не обязывает тебя ни к чему, лишь помогает тебе. Вот и все, то есть она не должна к тебе приходить физически, но такая поддержка, если бы мы ее создавали между собой, ты постоянно бы ощущал себя все время в подъеме, никогда бы не ощущал бы тьмы, никогда бы ты не ощущал тьмы, ты никогда бы не терял сознание, что называется. Что же мы сделаем? Там есть новый человек, но... Чтобы быть в свойствах высшего, он должен воздействовать на низшего. Это воздействие для низшего, это является как ощущением стыда, тьмы, которую он ощущает. Еще раз. Высший, для того, чтобы находиться в свойствах высшего, быть выше низшего. Таким образом, он должен для этого воздействовать на низшего. Он ведь находится над низшим. Несмотря на то, что, как написано, из отбросов поднимет нищего. Низший, который ощущает это воздействие высшего, то, что вы объясняли, как будто бы он входит в него, он ощущает это как стыд, так же, как я, скажем, приходит какой-то богач к бедняку и дает ему денег, и тогда ощущает стыд, потому что есть всякие случаи, я не могу сказать, иногда ты ощущаешь стыд, иногда ты ощущаешь, что это действительно... Иногда ты ощущаешь, что ты оторван, иногда ты рад от того, что ты оторвался. Тебе дают всяческие ощущения. И кто такой высший? Высший — это действительно я на более высшей ступени, потому что я спустился. Мы все спускаемся из мира бесконечности на 125 ступеней вниз, сюда. Поэтому на всех этих ступенях есть мой собственный образ. Я нахожусь здесь внизу. И мне необходимо сейчас подняться на свою первую ступень. Моя первая ступень. Откуда она приходит? При спуске от высшего из мира бесконечности, в котором я находился, я нахожусь на всех этих ступенях, как пример самого себя, то, что Творец создал, каким образом Он меня видит, этот высший свет, Творец. Поэтому я нахожусь здесь, в примере, этот самый пример, которым я должен стать, этот пример, он не светит. Поэтому я сказал, что эти самые примеры, они называются мирами, но я, когда делаю это с собой, я беру собственное желание и присоединяю из разбиения. Здесь находится разбитый килим. Когда я объединяю эти разбитые килим вместе, то тогда это они являются душами. Поэтому у тебя есть миры, уламот, и есть души, нешамот. И каждый раз, когда я приподнимаюсь все выше и выше и выше, мне необходимо с большим усилием и в большем количестве присоединять души к себе. В этом и заключается кли. И каждый раз, когда я отказываюсь, все больше отказываюсь от тебя для того, чтобы объединиться с этими душами и собрать их вместе, то с помощью этого я достигаю в 620 раз большего постижения, чем то, когда я находился в падении, в спуске. Это был не я, это была лишь как капля семени, мои решимот. А теперь, когда я отменяю себя по отношению к другим и работаю над этим в сознании, в свободном своем выборе, то тогда этот выбор, в котором я иду, именно это и делает из этого решимо, которое относится к миру. Делает из этого решимо душу. Душой называется уже творение, которое ощущает, что находится в собственном распоряжении. И все это происходит именно с помощью выбора во тьме. Ты хотел спросить? Дайте ему микрофон. Как я вызываю на себя эту тьму? Тьму не надо приглашать, призывать. Она придет в тот момент, когда ты будешь готов к этому. Если человек получает ощущение тьмы, это признак того, что называется утяжеление в сердце. Сердце называется желанием, то есть ты получил добавочное желание, раскрытие твоего нового желания. Оно прежде тоже было, но оно было скрыто, это раскрывается сейчас. И тогда эта тьма раскрывается по причине добрых дел. То есть, когда человек подготавливает себя к работе с этой тьмой, то эта тьма приходит. То, что говорилось о Давиде, о царе Давиде, который призывал, ну, это еще больше. То есть, я работаю, это называется Тора и заповеди, то есть я совершаю добрые дела, я это делаю, и тогда приходит тьма. Это первое. Второе, когда я совершаю добрые дела в такой большой мере, и строю себя таким образом, когда я сам приглашаю его на себя. Не то, что тьма приходит, скажем, я произвел некие усилия, совершил усилия, приходит тьма. А здесь я не только приложил усилия, я построил свое окружение. И тогда я призываю к себе эту тьму, то есть я действую в активной форме, чтобы она пришла. И я знаю настолько, что я впоследствии уже знаю, каким образом задействовать себя, чтобы она пришла и проявилась, эта тьма. Поскольку я уже в собственной из своей работы уже вижу, какая форма будет этой тьмы, то есть какого вида эта тьма будет? То есть из моих попыток выстроить окружение, да. Я уже заранее раскрываю, где тут мои слабости в связи с окружением, и по этой причине и приходит именно этот вид тьмы. Что такое личное управление? По отношению к тебе? Или же в духовном мире? Есть общее управление, личное, частное управление. Частное управление — это когда человек получает пробуждение, выход решимот в частном виде, не вместе со всеми. И это зависит от его работы. Скажем, ты видишь растения, я выхожу вне себя, смотрю, скажем, на поле, и вижу, что в поле Ну, там есть, скажем, овес растет, или неважно что. Какая-то трава. Они, скажем, начинают свою жизнь в какой-то период времени, затем заканчивают. Скажем, когда наступает темнота, они закрываются, при свете они раскрываются. На всех воздействует один и тот же закон, и общие и частные здесь равны. Общее управление. Природа относится к ним равнозначно, и они равны между собой. И таким образом они себя ведут. А частное управление, оно уже немножко проявляется в животных. У каждого животного есть своя собственная какая-то определенная жизнь. Несмотря на то, что есть такие животные, скажем, которые размножаются только в определенный период, но умирают в разное время. Действует, все-таки в них уже у каждого есть отличный один от другого характер. Тот, кто занимается животными, он понимает это. В растениях тоже это присутствует, но там очень тяжело это определить. А люди, там это вообще полный балаган. Каждый сам по себе. И поэтому в духовном это так. Или же их продвигают в общем виде, когда светит окружающий свет, и продвигает так все человечество. Ну, конечно же, он каждый из частей человечества продвигает разными способами, но все-таки это масса людей, а личное, частное управление, когда человек сам хочет быть управляем высшим светом, когда он совершает действия по направлению к этому, когда он делает шаг вперед для того, чтобы воспринять свет, то тогда он сам вызывает этот свет и превращает его из общего в частное. Это зависит от тебя самого. Иначе, если есть у какой-то души особая роль, то тогда продвигают ее без всякого расчета. Мы не знаем, чего вдруг там дают ему чего-то вдруг. Может быть, у него какие-то большие страдания есть. Мы не понимаем этого. Есть разные случаи. Что мы должны были читать? Шамати. Шамати. Статья Тора Лишма. Ну, хорошо. А, сегодня мы начнем птиху, науку Каббала. Вступление перед праздником не стоит. Давайте начнем. Да, перейдем ко второй части нашего урока.